Может быть, это какие-то новые методы следствия, думал он, научно-техническая революция и вообще непринужденность и психическая атака. Но насчет коньяка как-то совсем уж непонятно. Игорь Петрович Зыков или Зыкин. Но это он мне сам так представился, а вот что у него было в документе? «Мазурки», — подумал он вдруг. «Спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка». «Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный, особенно вчера. И ведь кому-то он звонил. Звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить, предупредить о чем-то». Малянова передернула. Он поставил в мойку грязный стакан, эмбрион будущей кучи грязной посуды. «Здорово, Лидочка кухню убрала. Все так и сверкает. А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно». Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. «Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркины, манеры ее. И вообще, вы подумайте, ну на кой ляд убийце мыть посуду?» 8. У Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке, истерика какая-то. Вообще-то с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей. Что это он у меня спрашивал? Странное что-то. Эх, Валька, мне бы твои заботы. Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике. Глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем. Малянов снова набрал номер и снова оказалось занято. Черт, как время бездарно проходит. Сейчас бы самое работать и работать. А тут вся эта пакость. И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там в прихожей не было. И в ванной тоже, и в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку. Гад. Он еще раз набрал телефон Валики, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется. Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице. На 6-м этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов этого сопляка знал. Кандидат в рядовые, не обученные из 17-й квартиры. Второй год никуда поступить не может и не хочет. Больше до самого 8-го этажа он никого не встретил. Но все время тлело в нем предчувствие, что вот-вот наткнется на кого-то, цапнут его за локоть и скажут негромко. «Одну минуточку, гражданин!» Слава богу, Фил был дома. И, как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия Ее Величества, и через 5 минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно работать дома в галстуке. «Работаешь?» — спросил Малянов. «Как всегда». «Ну, я ненадолго». «Конечно», — сказал Вечеровский. «Кофе?» «Подожди», — сказал Малянов. «А, впрочем, давай». Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием. «Я сделаю по-венски», — сказал он, не оборачиваясь. «Валяй», — отозвался Малянов. «Сливки есть?» Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки. «У тебя следователь был?» — спросил он. Лопатки на мгновение застыли. Затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков. «Прости, как ты сказал?» «Я сказал, следователь у тебя сегодня был или нет?» «Почему именно следователь?» — осведомился Вечеровский. «Потому что Снеговой застрелился», — сказал Малянов. «Ко мне уже приходили». «Кто такой Снеговой?» «Ну, этот, дядька, который напротив меня жил, ракетчик». «А-а-а!» Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками. «А ты разве его не знал?» — спросил Малянов. «По-моему, я вас знакомил». «Нет», — сказал Вечеровский. «Насколько я помню, нет». По всей кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. «Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где все всегда стояло на своих местах и все было самого высшего качества, на мировом уровне или несколько выше. Здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными, нечистоплотными какими-то».
«Ты анекдот о двух петухах знаешь?» — спросил Малянов.
«О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От Сахи».
«Да нет, о двух», — сказал Малянов. «Не знаешь?» И он рассказал анекдот о двух петухах.
Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу. Такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил, наконец. «Превосходно! Это я не о твоем анекдоте, это я о кофе». «Догадываюсь», — уныло сказал Малянов. Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал. «Вчера я немного подумал над твоей задачей. Ты не пробовал применить функции Гартвига?»
«Знаю, знаю», — сказал Малянов, сам допер.
«Получилось». Малянов отодвинул от себя пустую чашку.
«Слушай, Фил», — сказал он, — «какие тут к чертовой матери функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...»
Пятое. Помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал. «Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели». И добавил: «Бедняга». Непонятно было, кого он имеет в виду.
«Нет, я все могу понять», — сказал Малянов. «Но вот этот следователь...»
«Ты хочешь еще кофе?» — перебил его Вечеровский. Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся. «Тогда пойдем ко мне», — сказал он. Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол, совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине, вынул из ящика механический бювар, щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер.
«Старшего следователя Зыкина», — произнес он вялым начальственным голосом. «Я и говорю, Зыкова Игоря Петровича».
«На операции?»
«Благодарю вас», — он положил трубку.
«Старший следователь Зыков на операции», — сообщил он Малянову. «Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции», — проворчал Малянов. Вечеровский покусал губу. «Это уже не важно. Важно, что он существует».
«Конечно, существую», — сказал Малянов. «Он мне свое удостоверение показывал».
«Или ты думал, что это были жулики?»
«Вряд ли. Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю, да еще рядом с опечатанной квартирой...»
Вечеровский кивнул.
«А ты говоришь, функции Гартвига», — сказал Малянов укоризненно. «Какая тут может быть работа? Тут того и гляди загремишь в лагерь».
Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами. «Дима», — проговорил он, — «а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой?»
«Еще бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили».
«А что ты ему рассказал?»
«Ну, в общих чертах он, собственно, и не настаивал на подробностях».
«И что он сказал?»
«Ничего не сказал.
По-моему, он был разочарован.
Где имение, а где вода?» Так он выразился.
«Прости?
Где имение, а где вода?»
«А что, собственно, это значит?»
«Это из классики откуда-то. В том смысле, что в огороде Бузина, а в Киеве дядька».
«Ага», — проговорил Вечеровский задумчиво, поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать.
«Ага, где имение, а где вода?»
«Это хорошо. Надо будет запомнить.